грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Не прошло и суток с момента нашей предыдущей передачи, участники которой предполагали, что в канун воскресного марша власти могут не только осмелиться на провокации, но и на тактику запугивания, взятия заложников и других способов запугать гражданское общество, как наши невеселые подозрения подтвердились. Сегодня утром москвичи и, я надеюсь, вся страна узнала о том, что арестован 32-й фигурант болотного дела Иван Непомнящих. И уже сегодня заседал по его вопросу Басманный суд Москвы. И, разумеется, вчера же и сегодня, и каждый день, пока она находится в заключении, мы будем говорить о судьбе Надежды Савченко, поскольку сегодня несколько общественных деятелей возвысили свой голос в ее защиту. Итак, как нам спасти Надежду? Такой каламбур невеселый у нас сегодня вынесен в подзаголовок нашей программы. Давайте посмотрим видео, заснятое в Басманном суде нашим корреспондентом Антоном Олейниковым. Да, давайте чуть попозже, сейчас оно готовится к эфиру, а нам расскажет о ходе сегодняшнего заседания его очевидец Сергей Шаров. Да ладно, добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Ну, сегодняшнее заседание Басманного суда должно было состояться в 3 часа. Началось оно в 6:30, и вот закончилось так, что я вот пришел только успел в эфир. На заседании сторона обвинения, то есть следователь и поддерживающая прокуратура, полностью поддерживающая прокуратура, требовала, как всегда, заключение под стражу, то есть СИЗО, аргументируя загадочными вещами, человек может исчезнуть, может уехать, может начать сговор с своими сообщниками, может начать уничтожать улики следствия. Вот. А защита, естественным образом сопротивлялась, потому что, ну, вполне резонно говоря, что человек 33 месяца назад, как он был задержан на Болотной площади, с тех пор не было ни одного административного дела. Человек закончил за это время институт, человек работает. Человек никуда не убегал, никуда не уезжал, никуда не убегал. Вот он здесь. Его начали дергать по этому делу уже 1.5 месяца назад. Человек опять никуда не убежал.
Давайте как раз посмотрим это видео и увидим этого человека.
Ему 24 года. Он закончил Бауманский институт, работает в НПО «Родина», инженер-конструктор. То есть человек, который вот, ну, все это время продолжал жить нормальной жизнью, и, естественно, через спустя 33 месяца никакие улики невозможно, потому что их нет. Они какие уж есть, такие есть. Вот. И совершенно неожиданно для нас судья Карпов вынес решение в пользу защиты сегодня. То есть Иван Непомнящих отправлен под домашний арест. Понятно, что это совершенно неадекватная мера вообще, но зная любовь наших правоохранительных органов и судов, отправлять в СИЗО по делу и не по делу, это просто очень хорошая мера.
Давайте дадим слово Наталье Жанпаладовой, нашему коллеге, которая брала интервью у отца Ивана, Андрея. Расскажите, пожалуйста, как вообще это дело было возбуждено, по-русски говоря, и возобновлено, вам слово.
Ну вот, в беседе с отцом Ивана Андреем выяснилось, что, вот как сказал уже Сергей, за Иваном уже несколько месяцев к нему присматривались, приходили к родным, его искали. И вот вчера вечером, как рассказал Андрей Непомнящих, после работы к Ивану подошли и после этого забрали на допрос в Следственный комитет, где он пробыл несколько часов, после чего отзвонился отцу и сообщил, что его, соответственно, подозревают по болотному делу. Мы можем послушать полное интервью.
Давайте послушаем нашего. Коллега Наталья Жанпаладова взяла интервью у Андрея Непомнящих. Слушаем.
Вчера вчера он мне позвонил, сказал, что на выходе из его работы, а он работает инженером НПО Гродина, ждали эти сотрудники и прямо доставили в Следственный комитет на Бауманскую. И вот вечером, это было часов в 11, то есть он заканчивает в 5, а в 11 он мне звонил. То есть 6 часов его там что-то допрашивали, что-то с ним сделали. Он мне позвонил, сказал эту всю ситуацию, сказал, что ему по Болотному делу что-то шьют. Мы с ним были на Болотной площади оба, и он, и я. Просто я не могу точно сказать, что там было с этими милиционерами, потому что у нас эта толпа разъединилась с ним тогда. Пока я его потерял, мне минут через 15 звонит папа, я говорю, в автозаке сижу. Но ничего он не делал там, вроде бы ни с кем не воевал, поэтому и 3 года-то к нему никаких претензий не было. И вот тут что-то они взялись опять.
А с вашей точки зрения, почему? Как-то он замечал, что сгущаются вокруг него тучи?
2 месяца назад уже стали ходить его искать по месту жительства, к бабушкам, ко мне, значит, к его матери, где он только может быть. То мы не придали этого значения особенного. Ну, ходит и ходит. Ну, и вот оказалось это дело, все-таки они вычислили, где он работает, а он здесь в Москве живет. Ему комнатку предоставил это НПО Родины. Он здесь и живет, ну, и они как-то его вычислили. Но, повторяю, он с момента событий на Болотной, он не участвовал, это я просто ему запретил, ни в одном марше, хотя он и хотел пойти. Ходил я один. Я, может быть, думаю, что это и под меня копается.
Можете рассказать вообще о сыне, чем он занимается, чем увлекается?
Его оппозиционная активность с этого болотного движения-то и началась. Но, кроме того, он мне помогал защищать наш Ходьковский лес здесь, под Сергиевым Посадом. Мы тут организовывали целые митинги, когда его наша администрация раздала его под участки. Нам удалось его отстоять. Кстати, при содействии приезжавшей к нам Жени Чириковой. Вот это опыт. И плюс вот эта вот Болотная площадь. Сам он, Иван, позапрошлым году закончил МВТУ имени Баумана. Он инженер-гидравлик, его специальность – авиация. Вот он один или двое человек из их группы только пошел работать по специальности сразу после института. И работает там нормально, никаких претензий к нему нет. Парень не пьет, не курит, не наркоманит. Видимо, таких и должны сажать в нашей стране.
Вы еще сказали, что не исключаете, что, возможно, вот они пришли за сыном, пытаясь подобраться к вам. Почему?
Да, мне кажется так. Потому что я активно пишу в интернете. У нас есть сайт такой на нашем Сергиевом Посаде, альтернативная газета. И я туда выкладываю свои статьи. Не под псевдонимом, а подписываюсь, как есть. И по поводу оккупации Крыма, и по поводу войны в Украине, и по поводу Путина, и все, что я о нем думаю. Причем там мне в комментариях очень часто угрожали. Ну вот, видимо, к нему и подошло. Они решили вот эту тактику, видимо, как с Навальным использовать. Я себя с ним ни в коем случае не сравниваю. Но вот через родню давить, через родню.
Спасибо, Наташа, поздравляем вас с журналистской удачей. Это чистый, конечно, эксклюзив. Вот сразу пролил свет на ситуацию. Среди нас находится один из фигурантов болотного дела, Николай Кавказский. Николай, как вы считаете, чем можно объяснить вот внезапное такое срочное возобновление этого процесса?
Ну, как было ясно, что не следствие не прекращалось по делу, оно продолжается. И власть просто использует болотное дело для того, чтобы продолжать запугивать людей. Вот вы выходили тогда на Болотную еще в 2012 году. Вот мы к вам еще несколько лет будем иметь претензии. Может быть, не сегодня, придем к вам завтра или через год. Поэтому продолжайте нас бояться и ни в чем не участвуйте. И если вы будете сидеть тихо, то, может, мы к вам и не придем. Вот власть таким образом пытается запугать гражданское общество и продолжает это делать. И не только через болотное дело принимаются репрессивные законы, количество политзаключенных постоянно увеличивается. И болотное дело – это один из инструментов вот такого вот давления. А еще я хочу сказать, что, к сожалению, о болотном деле вот в основном вспоминает власть, когда находит нового фигуранта и сажает, а наше гражданское общество практически забыло об остальных узниках Болотной, которые до сих пор находятся в колониях.
Сергей, вопрос. Разве можно 2 раза судить за одно и то же? Я вот смотрю, что и отец, и сын оплатили еще в 2012 году административный штраф.
Это вопрос, который вставал на всех болотных процессах. Дело в том, что все фигуранты болотного дела были задержаны, по-моему, просто все, кажется.
Я не был.
Ты не был, да? И, да. По-моему, Сережа Кривов не был задержан.
Вот я не знаю.
Вот. Но большинство фигурантов болотного дела были задержаны 6 числа. Большинству были вменены сопротивление полиции. Тем не менее, суд каждый раз решал, что это другой состав преступления, что тут у нас вот, тут они справлялись при задержании, а тут они вот носили там всякие травмы в виде синяка по полицейским, что это, что то, что они были задержаны по административному делу, не описывает всего состава преступления по массовым беспорядкам и так далее, и так далее. С вот такими формальными поводами здесь ситуация, они разруливали ситуацию с невозможностью двойного наказания, которое прямо запрещено законом. У нас сейчас новая статья 212.1, которая просто предусматривает двойное наказание, повторное двойное наказание, которое, безусловно, сейчас будет оспариться в Конституционном суде.
Можно напомню молодым горькую шутку Есенина Вольпина, который говорил в таких случаях: «Меня за это уже лечили».
Да. Вот это как раз тот
самый... Непомнящих уже за это лечили.
Да. Ну, так и говорят, так все, к сожалению, практически все болотные, по болотному делу, это общая ситуация. И власть сейчас принимает все новые и новые законы и вводит их в действие, которые еще в большей степени разрушают правовую систему страны и правовую систему и процессуальную систему, что очень важно.
Наташа, вы у нас летописец болотного процесса. Как по-вашему, есть ли перспектива вот у этого нового поворота этого дела?
Вы имеете в виду судебные перспективы?
Да, ну в смысле, дела? Чтобы взбудоражить общество, опять их поставить на по струнке и.
Ну, мне кажется, что если задержания будут продолжаться, то очевидно, как-то общество всколыхнется, потому что последняя волна задержаний по болотному делу вот была, если мне не изменяет память, месяцев 9 или 10 назад, весной прошлого года, в мае, по-моему. Тогда сначала в ту волну попали 3 человека, в итоге 2 из них амнистировали, и поскольку им были предъявлены обвинения только по 1-212 статье за участие в массовых беспорядках. А дело Дмитрия Ишевского так и тянулось отдельно, оно было, дошло до суда. Он один дошел до суда, и уже фактически во время судебного процесса общественность узнала о том, что Дмитрий Ишевский пошел на сделку со следствием, и его дело будет рассмотрено в особом порядке. То есть до последнего многие считали, что это отдельный эпизод болотного дела, и он будет рассмотрен вот наравне со всеми.
Николай, вот как бы вы посоветовали повести себя семье непомнящих, ведь есть какая-то база данных, видео, я знаю, в мемориале, в комитете 6 мая, может быть, там и есть на них какое-то алиби?
Я считаю, что главное для Ивана и для его семьи это ни в коем случае не признавать вину, потому что мы видим, что вину признал Лузянин, вину признал Ишевский, и если Лузянин получил чуть ли не самый большой срок, то Ишевский тоже получил не намного меньше, чем остальные фигуранты болотного дела, а некоторые меньше получили, которые не признавали вину. Надо отстаивать точку зрения, что никаких беспорядков на Болотной площади не было, что демонстранты ни в чем не виноваты, а если что и было, то это была законная самооборона от нападения полиции, которая разгоняла санкционированный митинг. И вот с такой позиции надо выступать. Что касается меры пресечения, то я считаю, что хотя она и более мягкая, чем у большинства фигурантов домашний арест, все равно она совершенно незаконная. Конечно. Потому что мера пресечения, любая, даже подписка о невыезде, может избираться только если действительно человек может скрыться, а Иван не скрывался, он постоянно проживал, ни от кого не бегал, продолжит заниматься преступной деятельностью. Ну, в массовых беспорядках, ну, какие еще могут быть массовые беспорядки? Так что я считаю, что надо обжаловать и не говорить даже о подписке о невыезде, просто обязательство о явке.
Сергей, вот сегодня Бастрыкин, в чье ведомстве привезли задержанного, сказал, что надо пересмотреть те статьи Конституции России, которые дают первенство общеевропейским гуманитарным ценностям. Как вы считаете, это случайное совпадение?
Это совершенно не случайное совпадение. Здесь ситуация вот какая. Сейчас мы готовим большой круглый стол, сейчас правозащитники готовят большой круглый стол по поводу новых статей, по поводу изменения закона о митингах и по поводу новых статей Уголовного кодекса и Кодекса административных правонарушений. Их будет день в середине марта. Так-то. Вот. Значит, и проанализировано подробнейшим образом новые статьи и новые изменения в связи с европейским законодательством. Они ему прямо противоречат международно принятых Россией обязательствам перед Европейским Советом, которые по нашей же Конституции имеют приоритетное значение по сравнению с нашим законодательством. То есть любые изменения в закон о митингах, внесенные после 6 мая 2014 года, даже тот закон был раскритикован Венецианской комиссией, ну, которая, по сути дела, устанавливает нормы, которыми руководствуется Европейский суд по правам человека. Вот. Сейчас они только ухудшены и ухудшены. А новые законы, вот я говорю про 212.1 уголовные статья за уголовную ответственность по сумме нескольких административных правонарушений в законе о митингах, или статья, часть 8 статьи 20.2 в Кодексе о административных правонарушениях, которая дает повышенные штрафы или повышенные сроки ареста при повторном правонарушении. Ну, понимаете, это статьи, вообще не лезущие ни в какие ворота и ни по европейским меркам, ни даже по нашим. У нас это статьи, по сути дела, за рецидив. Но наш же уголовный кодекс говорит абсолютно однозначно, что за преступление малой общественной опасности административное правонарушение, даже не преступление, это еще ниже общественная опасность, чем преступление уголовное, не может наступать рецидив в принципе. То есть мы можем... То, что человек до этого подвергался каким-то нарушениям, это характеристика личности, а вовсе не состав статьи, а здесь состав статьи таков. Это разрушение всей правовой системы. И, конечно же, Бастрыкина это участие, тем более в европейских уж конвенциях по правам человека, и так далее, это просто нож в горло, потому что все решения, которые принимаются Следственным комитетом, а потом по его представлению судом, по сути дела являются прямым нарушением международных обязательств Российской Федерации.
Наталья, вы помните, что, по-моему, Сергей Удальцов одним из первых был посажен под домашний арест. И все тоже так считали, что это мягкая мера. Поздравляли его, он всех голодовки снял свои. Ну, может, это и правильно было, но, во всяком случае, как-то его обманула эта вот обманчивая была мера. Как вы считаете, вот можно ли считать заложниками Кости Янкаускаса, вот и нынешнего Ивана Непомнящих, которые по первому как бы произволу судей могут получить реальное тюремное содержание?
Ну вот по поводу домашнего ареста Сергея Удальцова на самом деле была немножко обратная ситуация, потому что изначально у него была более мягкая мера пресечения, он был под подпиской о невыезде, и после этого, когда ему назначили домашний арест, это уже воспринималось как ужесточение в его отношении. И вот первый, кто попал под домашний арест, стала Александра Духанина, как сказал Николай. Она была вообще первой задержанной по болотному делу. И в ее случае это привело к условному сроку наказания. Возможно, это такой неформальный сигнал о том, что здесь могут быть какие-то... Ну, что все может быть не все так однозначно.
С нами на прямую связь вышел адвокат Марк Фейгин. Он у нас сегодня в нескольких качествах. В частности, он был одним из очевидцев и даже фигурантов событий на Болотной. Добрый вечер, Марк. Скажите, как вы относитесь к возобновлению болотного процесса?
Ну, разумеется, это, конечно, политически мотивированное продолжение. Надо сказать, что здесь сроки какое-то значение имеют. Все-таки прошло 3 года, и возобновлять это дело в таком виде, привлекая к уголовной ответственности человека, действительно, который привлекался по административному составу ровно за те же действия, является демонстрацией, несомненно, последовательности действий власти в отношении участников тех событий. И, разумеется, в канун новых протестных мероприятий это, я считаю, связанные вещи. Но здесь есть сугубо процессуальная сторона. Я не очень понимаю все-таки до конца на мотивировочную часть, какой она будет, если ее судья Карпов выдал в обосновании домашнего ареста в отношении вот этого Ивана Непомнящего. Да, я вот...
Не помню.
Значит, собственно говоря, вы понимаете, человек работает. Я не знаю, есть у него семья или нет. помещение его под домашний арест за инкриминируемые деяния сразу лишает его, во-первых, возможности просто к социальной жизни, потому что у нас и сейчас не такие уж простые условия. Человек, который фактически не работает, не будет получать зарплату. По существу ни одно предприятие не станет платить даже минимальный заработок такому человеку. А вообще учитывались эти обстоятельства? А вдруг там, я не знаю, что там... Вот интеллигентный отец, по-моему, замечательный человек. Там, я не знаю, что с мамой, там, живет в семье. А хватит ли у них денег содержать семью? Потому что если он инженер и работал на каком-то предприятии, вот родина каком-то, значит, кормил семью и так далее. У нас сейчас стало манерой, знаете, если уж не арест в СИЗО, мер пресечения, так вот домашний арест.
Да, разорить семью, да. Марк, спасибо большое. Мы знаем, что вы еще у нас будете освещать дело Надежды Савченко, а сейчас к нам на прямую связь вышел писатель Владимир Войнович, который написал письмо президенту России. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Чему посвящено ваше письмо?
Ну, посвящено чему? Посвящено вообще издевательству над этой женщиной, над этой героической женщиной. Вот. И просто я смотрю, слежу, что происходит, и в конце концов вот дошло до точки, которую Толстой назвал когда-то «не могу молчать», вот я тоже не смог смолчать.
Ну, разумеется. Какие вы предлагаете шаги, может быть, какую-то даете президенту шанс спасти лицо? Расскажите нашим слушателям, мы это читали ваше письмо.
Вы знаете, что дело в том, что я считаю, что поскольку, по-моему, там все дело против нее не стоит выеденного яйца, это все абсурдные обвинения, то она должна быть освобождена не по суду даже, а просто без суда, потому что нет причины для уголовного преследования. Вот. И поэтому ее освобождение, мне кажется, просто должно быть без всяких условий. И только этим, кстати, будет президент может спасти и свое лицо, и лицо вообще России, и российского правосудия, потому что это уже настолько все шито белыми нитками и настолько все возмутительно, и что она подчеркивает своей стойкостью. Если бы вот те же обвинения были против нее, а она казалась бы слабым человеком, признала бы все, расплакалась, покаялась и что такое, но она бы заслуживала жалости, но это бы этой ситуации не казалось бы столь возмутительной. А сейчас она просто задевает, мне кажется, чувства тысяч людей. Всех людей, которые, ну не всех людей, но очень многих, которые как-то обращают на это дело внимание.
Владимир Николаевич, оставайтесь на связи. Я хочу задать вопрос Сергею Шарову-Дуланне. Ведь вот говоря об этих нормах международного права, она ведь депутат парламентской ассамблеи Совета Европы, депутат Верховной Рады. Этого, по-моему, должно быть достаточным.
Там нарушено все, что только в деле Надежды Савченко нет вообще ни одного шага, который был бы каким-то образом связан с законом любой страны, не только европейских правил, но любой страны. Просто это абсолютный беспредел, который совершенно чудовищный. Это ситуация, вы знаете, таких в истории России и Советского Союза штуки, вот столь вопиющих нарушений, столь вопиющих неправовых решений.
Давайте Марку Фейгину вернем слово. Марк, скажите, пожалуйста, какие главные основополагающие принципы Конвенции по правам человека вот в отношении Надежды нарушены? Вам слово.
А там практически весь букет статей. Четвертая, пятая, да, шестая. Сейчас вот мы спорили, обращались по 39-му правилу. То есть, де-факто, ее лишили и права на законное рассмотрение судом, и права на защиту она лишалась. Потом, не забывайте, ведь дело это началось с того, что ее похитили. Ее, будучи в плену в батальоне «Заря», ее просто передали с рук на руки российским спецслужбам. надели на нее мешок на голову, посадили в машину и отправили в Воронежскую область, где приняли с рук на руки сотрудники Управления защиты конституционного строя ФСБ России и, соответственно, начали процессуальные мероприятия органы следствия СКРФ. То есть вообще все это началось. Похищение человека – это статья 126 Уголовного кодекса. После этого любые процессуальные действия в принципе не являются законом. В принципе не могут послужить надлежащими для передачи дела там, следствия, суд и так далее. Но бог с ним. Значит, дальше, сами понимаете, ее обвинили в совершении преступления, которое она не могла совершать, у нее есть алиби. Алиби – это отсутствие лица в месте и во времени совершения преступления. Просто ее там не было, понимаете? Она не могла корректировать огонь миномета, в результате которого погибли российские журналисты, потому что за час до этого она просто оказалась в плену. Видите? Дальше. Ведь все эти доказательства следствия представлены. Следствию дается шанс оценить эти доказательства и сделать процессуальные выводы о том, законно ли инкриминируется ей вот эта статья 105, часть 2 или нет. Хуже того, ей 15 января, значит, впаивают еще и 322 статью «Незаконное пересечение границы». Якобы будто бы она сама, бежав из плена, следствие нам ничего по этому поводу, значит, не пытается объяснить, сама почему-то перешла границу с Россией. Вместо того, чтобы идти в сторону, значит, центральной Украины, в Киев, она, значит, пошла в Россию. Никакой логического, рационального объяснения здесь в принципе быть не может. Вот. И потом мы знаем о том, что они постоянно, ввиду тупика, в котором они процессуального оказались, ищут способы вменить ей новые составы, пока еще идет предварительное следствие. Но поскольку проваливается, значит, история с убийством журналистов, им надо себя подстраховать. Поэтому все статьи Европейской конвенции о правах и свободах гражданина в принципе нарушены. Понимаете, здесь сложно сказать, чего не нарушен. Другое дело, что в российском суде мы этого права не защитим и справедливости не добьемся.
С нами на прямую связь вышел депутат Верховной Рады Алексей Рябчин от фракции «Батьковщина». Алексей, вот надежда на глазах всего мира одна спасает честь своей страны. Что могут сделать мужчины, депутаты Рады, чтобы ее вырвать из застенков? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер всем радиослушателям. Спасибо за то, что предоставляете возможность поговорить о надежде. Ну, я бы не сказал, что надежда одна отстаивает честь всей страны. Тысячи мужчин сейчас, в том числе и жители Донецкой, Луганской области.
Не, я имею в виду в Лефортовской тюрьме.
На этом отстаивают свою страну. Так. Ответьте, пожалуйста, вопрос.
Да. Алексей, что может сделать Верховная Рада, чтобы надежду выпустить на свободу?
Мы с ним очень много раз общались с адвокатами, и большое привет ему, большое благодарность за работу, которую она проделала. Но мы понимаем, что это дело политическое. Верховная Рада может сделать политические заявления, призывать другие страны также повлиять на российские власти. Мы знаем, сегодня было заявление госпожи Могерини. Мы знаем, что было заявление департамента США. Мы знаем, что каждый разговор с европейскими или американскими дипломатами начинается с фамилии Надежды Савченко. Мы знаем, что это большая заноза для Кремля. И, откровенно говоря, для меня было непонятно, почему вчера Надежду не отпустили из здания суда. Продолжается эта эскалация. Я следил очень внимательно за тем твиттер-сообщениями, которые писали адвокаты и журналисты. И до последнего надеялся, что действительно Надежда Савченко будет хотя бы отпущена на подписку о невыезде, переведена в здание посольства, либо как-то ослаблена ее участь. Но ей усиливают обвинения и придумывают какие-то новые статьи, тем самым эскалируя ситуацию, доводя это уже до такого абсурда.
Владимиру Войновичу слово. Ведь счет пошел уже на часы, даже не на дни. Так могут произойти необратимые перемены в организме Надежды. Как вы считаете, Владимир Николаевич, надо ли вот объединить усилия российского гражданского общества, украинского, чтобы оказать давление на тюремщиков?
Ну, безусловно, надо. Надо его не ослаблять, это давление. Надо надо его наращивать. Но я просто еще хочу вот все-таки обратиться к властям, потому что я считаю, что обращаться, ждать от них там милосердия или справедливости даже нечего. Но вообще могли бы, по крайней мере, понять, что вообще как они подрывают репутацию страны, вот даже этим одним делом. Это очень мне напоминает диссидентские дела, когда тоже ведь Советский Союз вообще лишился даже престижа своего в значительной степени, потому что грубо нарушал права человека, осуществлял расправы над инакомыслящими. И сейчас вот это вот то, что происходит с Савченко, это напоминает нам самые худшие примеры из советского прошлого. И вообще власти надо бы, ну я говорю не о справедливости, не о милосердии, но хотя бы о здравомыслии подумать.
Да, давайте прямо назовем все своими именами. Напоминает нам историю с Марченко Анатолием.
Да, безусловно, напоминает историю с Анатолием Марченко. И тем более еще напоминает, что о ней нам напомнил Виктор Файнберг, один из участников демонстрации 1968 года, который с вчерашнего дня объявил голодовку, уже совсем не молодой Виктор Файнберг, объявил голодовку в знак солидарности с Надеждой Савченко.
Конечно, 47 лет уже этой демонстрации исполнилось. Да. Вопрос Николаю, насколько вот эта последняя отчаянная мера со стороны политзаключенного, вот такая смертельная голодовка?
Да, это действительно Савченко, ну, просто нашла в себе огромную силу воли, чтобы выдерживать все это и не отказываться от своих намерений. Она заявляет, что она прекратит голодовку только если ее отпустят из СИЗО. И наши власти, они не обращают на это внимания и не отпускают ее, и очень вероятно, что Савченко просто может умереть. И даже если ее сейчас отпустят, то вопрос, как она будет восстанавливаться после этой голодовки, это тоже может привести к смерти. Это просто вопиющий случай, и мне это даже напоминает те пытки, которые применяет сейчас исламское государство на своих территориях. Ну, просто вот держать человека, который в любой момент может умереть, и не отпустить под подписку о невыезде или там под залог, но это совершенно неприемлемо для цивилизованного государства так обращаться с человеком.
Наташа, вопрос. Я знаю, что не бездействует общественная наблюдательная комиссия. Что могут сделать вот правозащитники для облегчения участи Надежды?
Насколько я понимаю, ее можно только попытаться как-то уговорить, начать попробовать есть, потому что есть инструмент принудительного кормления, если я не ошибаюсь. Но Надежда была очень принципиальная и высказывалась, что она лучше умрет, чем позволит как-то себя принудительно накормить. Но каких-то таких способов, кроме как вот говорить о ней, пытаться ее убедить, мне кажется, даже у тех людей, кто может ее посещать в СИЗО, но сейчас нет. Потому что в том же Болотном деле, конечно, не столько дней, но более 60 дней голодал Сергей Кривов тогда в знак протеста против того, что ему не выдавали какие-то протоколы судебных заседаний. И тогда уже его состояние тоже было довольно критическим. Его все-таки посещали правозащитники. И, если я правильно помню, его уговорили прекратить голодовку, после чего он был доставлен в больницу и еще восстанавливался.
Слава Богу. Давайте Марка Фигина спросим. Вот я знаю, что власти предлагают вам всякие компромиссы, чтобы ее перевести в другую тюрьму и там принудительное лечение посадить. Какие сейчас вот есть условия, что ли, для переговоров на эту тему?
Не, они ее никуда не предлагают переводить. Это не предмет переговоров. Дело в том, что она уже находится в матросской тишине, и там находится тюрьма, тюремная больница. И там, собственно говоря, ей оказывают помощь, несомненно, за ней следят. Я сделал вывод о том, что они, конечно, не хотят, чтобы она умерла. Но если она не ест, на лекарствах она долго просуществовать не может, потому что ей дают там разные лекарства от интоксикации, пытаются ей, так сказать, давать какие-то жидкости лекарственные, но это все, понимаете, какая штука? Ну да, это может сохранить на какой-то момент, на короткий промежуток ее здоровье, но не может спасти ее от исхода. Вот. Более того, вот многие говорят отговорить, у нее завтра будет снова сестра Вера. Надо будет с ней разговаривать. У нее была мать, приезжала к ней. Мы, я вам скажу по секрету, пытаемся ее отговорить от сухой голодовки. Вот адвокатам что приходится делать. Уж как я не скачу, чтобы не допустить этого, а отговорить ее вовсе от голодовки. Ну, я вот, например, не могу, потому что чего я только не предпринимал. Конечно, выходом было бы ее действительно освобождение. Не просто потому, что, как это заявляет представитель Следственного комитета Маркин, а вот у нас все начнут преступники, значит, шантажировать, голодовку и так далее. Ее случай совсем не случай общеуголовный. Совершенно очевидно, что это политическая история. И если бы не было доказательства ее невиновности, можно было хоть о чем-то вести дискуссию. Но дело в том, что и Следственному комитету, и тем, кто за ним стоит, а это Кремль, прекрасно известно о невиновности Савченко. Вот просто все они знают. Уверяю вас, потому что после напряжения, которое началось с осени этого прошедшего 2014 года, они исследовали вопрос от и до. У них были для этого все возможности, потому что тот биллинг, который мы представили из Киева, они имели возможность снимать и сами в Луганске, потому что вышки, которые давали точки триангуляции, находятся в самом Луганске. И эту информацию можно снимать, так сказать, и российским спецслужбам, поскольку они контролируют этот район. И они прекрасно знают, что ее там просто-напросто не было. Более того, Мельничук, командир батальона «Айдар», буквально полторы недели назад дал интервью, где сказал: «Нет, это я командовал огнем минометных расчетов». И когда уже Савченко давно находилась, уже там час с лишним, в плену в военкомате в Луганске. То есть спрашивается, почему тогда этот человек вынужден, чтобы доказать свою невиновность, идет на голодовку. И власть, там, органы следствия, которые обязаны, проверив и дав оценку этим фактам, принять это решение, даже без суда. Дело в том, что освободить ее своим постановлением может следователь. Понимаете? Суд даже и не нужен. Просто изменить меру пресечения и продолжать расследование. Но этого не делается, с моей точки зрения, потому что никаких компромиссов они не хотят. Они, органы следствия и суд, ждут решения Путина и никого другого. Значит, разрешит он отпустить или нет. А компромисса здесь никакого нет, потому что что? Она должна признать вину в том, что она не совершала. Она к этому не готова, она не будет этого делать. Им это тоже прекрасно известно. Попытки устранить защиту предпринимаются постоянно, с разных сторон, по разным поводам. Им не нравятся такие адвокаты. Нужен послушный, надежный, который будет, значит, молчать, не будет вносить в публичное пространство все эти вещи. Вот, а это происходит, да. Для них компромисс – это чтобы все растворились в дерьме, как они говорят. И тогда все будет хорошо. Для них государство выше права, как они говорят.
Владимир Войнович, вопрос. Вот Марк только что сказал, что все зависит от одного человека. Как вам кажется, почему так деградировали институты российского гражданского общества, что нет ни комиссии по помилованиям, ни по реабилитации репрессированных, которые были, вот когда вы вернулись на родину, а все сейчас опять в руках одного вождя, нацлидера, назовем его так. Вам слово, Владимир Николаевич.
Ну, потому что эти институты предусмотрительно постепенно ликвидировались сразу же, как только Путин пришел к власти. По-моему, одно из первых его деяний было упразднение комиссии по правам человека и всякие другие правозащитные органы как-то ужимались, их деятельность ограничивалась, их объявляют иностранными агентами, например, общество «Мемориал» правозащитное, вот в какой-то степени оно правозащитное и так далее. Значит, постепенно это сознательно, скажем, вот такая защитная оболочка вокруг неправовых дел, она убиралась, сейчас ее нет, и сейчас все зависит вот от воли одного человека, а этот человек, как мы видим, не очень торопится.
Да, вопрос Сергею Шарову-Долане. Вот исчезла комиссия по помилованию, да. Ну и все остальные, да.
Ставкина, как мы называли.
Да. Вот как по-вашему, почему так теперь, собственно, нет выбора у общества, к кому обращаться и как помочь попавшему в беду?
Ну, видите ли, в чем дело. Когда ГБ приходит к власти, то устанавливается режим, близкий к фашистскому. Это суть спецслужб. Никогда в советское время спецслужбы не обладали той полнотой власти, которая была сейчас. Потому что в советское время все-таки спецслужбы находились... Это были специальные службы при коммунистической партии. Только при политических. Сейчас они являются реально единственной, по-настоящему единственной большой силой в стране. Они уничтожают все, выжигают просто все кругом, все живое кругом. Вот мы говорили о заложниках, но, грубо говоря, гражданство Российской Федерации стало просто вот таким элементом заложничества. Вот сам факт, что вот является гражданином Российской Федерации, это заложник. Заложник – это система. Потому что она может сделать все, что угодно. Но выясняется не только с гражданами Российской Федерации. Вот дела Олега Сенцова, который не был гражданином Российской Федерации, ему оно было принудительно вручено как бы. Вот Надежда Савченко показывает, что и в этом случае это не гарантировано от репрессивного аппарата. Бороться трудно, и тем не менее мы будем продолжать это бороться, потому что, просто надо выжить, обществу надо выжить. Власть приходит и уходит, а люди-то, страна-то остается, будем надеяться.
Да, вот у нас на связи по-прежнему депутат Верховной Рады Алексей Рябчин. Мы знаем, что такая наглядная форма у вас принята за спиной у оратора, написано, сколько Надежда голодает. Как вы считаете, вот видит ли мир этот плакат?
Однозначно мир видит плакат и понимает, что ситуация уже близка к критической. Я сегодня, в котором мы неделю назад прилетали к Надежде с надеждой, что его впустят, и он осмотрит Надю и выпишет какое-то свою резолюцию. Возможно, ему удастся уговорить Надежду прекратить голодание. К сожалению, этого не было сделано. И на основании тех, которые говорила Вера, на основании того видеоряда, он сказал, что по сравнению со вчерашним судом за неделю произошли просто уже, возможно, даже неповоротные изменения, к сожалению. У нас собирается консилиум врачей, который мы будем просить, чтобы был направлен к Надежде для того, чтобы осмотрели и сделали заключение. Потому что даже если случится приятная неожиданность для нас, и Надежда будет освобождена, как уже говорилось, есть вероятность того, что ее просто не смогут спасти, потому что уже запущены необратимые изменения в организме. Я хотел бы сказать спасибо Владимиру Войновичу и другим участникам передачи за их позицию. И очень приятно слышать от россиян слова о чести своей державы. Я хотел бы сказать, что Надежда Савченко – это кадровый офицер. И для нее честь – это не последнее слово. То, что она делает, это не попытка суицида, как она говорила. Это попытка доказать всему миру. И это попытка маленькой хрупкой женщины доказать, что ее слово может что-то значить, слово офицера. Всей своей жизни она показывала, что она добивается своего. Она была в качестве исключения принята на обучение в воинское училище. Это было специальное решение министерства. Она его добивала 3 или 4 года. Этот человек, патриот своей страны, которого мы очень сильно ждем. И в Верховной Раде я уверен, что этот человек может сделать очень много большой пользы для Украины. Именно поэтому этой маленькой, небольшой женщины, хрупкой, изнутри, но очень сильной снаружи, очень боится Кремль. А я, человек, который провел уже более 50 или 60 переговоров с экспертами, дипломатами, могу вас заверить, фамилия Надежды Савченко звучит не только из моих уст, но и из уст западных дипломатов. Они тоже стараются делать. Всем понятно, что это дело политическое, зависит здесь только от одного человека, который сидит в Кремле.
Да, вопрос Натальи. Вот на марше воскресном, как вы считаете, необходимо ли выделить отдельной, что ли, такой строкой требования немедленного освобождения Надежды?
Ну, мне кажется, да, наверное, к ее ситуации необходимо сейчас привлекать как можно больше внимания. И, если я не ошибаюсь, в лозунгах марша было требование об освобождении политзаключенных. И, соответственно, Надежда под него подпадает, очевидно, и надо как-то это еще больше организаторам марша, участникам марша говорить об этом.
Вы как считаете, Сергей?
Мне сложное положение. Я не являюсь организатором этого марша в кои-то веки. Больше того, я на него не пойду. Я считаю, что в той ситуации, когда у нас голодает Надежда Савченко и находится при смерти, когда у нас идет необъявленная война с Украиной, когда у нас, будем прямо говорить, необъявленная война России с Украиной, когда у нас идут репрессии против политзаключенных, столь размазанная повестка марша просто недопустима. Я не могу ее поддержать, к сожалению. Я считаю, что это, ну вот, не любят эти слова, но на самом деле слив протест.
Да, но мы знаем, что будет еще один из других акций, в частности, по-моему, партия «Яблоко» будет ее требовать освобождения на одиночных пикетах. Вы как считаете, Николай, должны ли москвичи пронести ее портреты и потребовать ее немедленного освобождения из-за стенков?
Да, действительно, партия «Яблоко» будет проводить антивоенную акцию в час дня в центре Москвы, на Тверской. Это будет, я так понимаю, серия одиночных пикетов. А что касается акции в Марина, то, насколько я слышал, там тоже планируется колонна за освобождение Надежды Савченко. Так что я думаю, что 1 марта ее имя будет звучать, ну, по крайней мере, на этих двух акциях.
Вопрос Марку Фейгину. Все мы помним, как президент Путин говорил, что не знает, не интересуется делом ЮКОСа, хотя знал, кто в какой тюрьме, сколько там человек в камере. Как по-вашему, он все знает о Надежде Савченко или опять скажет, что он не мог дозвониться до генерального прокурора?
Я только вернусь к предыдущему вопросу. Дело в том, что 1 марта колонна за Надежду Савченко будет. Я ее организатор, и у нас в группе в Фейсбуке уже, по-моему, 250 человек, боюсь соврать. У нас там есть координатор, и растяжка будет, и будут ее портреты, все это будет. И сам я со своими коллегами буду двигаться в марше с этой растяжкой и возглавлять эту колонну. Теперь, что касается Путина. Но вы знаете, нет, он уже 18 декабря на своей большой публичной пресс-конференции высказывался по поводу Надежды Савченко. Он говорил о том, что значит, знает о ее деле и то, что, значит, предоставляет суду разобраться в этом деле. Называл ее наводчицей, то есть проявил некую осведомленность о ее деле. Более того, конечно же, мне известно о том, о тех переговорах, которые шли в Минске, о том, о чем с ним разговаривал Петр Порошенко, президент Украины. Мне известно, что говорила Ангела Меркель. Разумеется, я обладаю этой информацией, неким инсайдом из первых рук практически. Значит, он знает, все знает, он знает абсолютно все. Ему докладывают, он получает бумаги, оперативные документы. Он следит за этим делом. И для принятия решения у него есть весь объем информации. Но он ждет. Он ждет, он выгадывает свой политический дешевт. Так что подождем и мы.
А чем можно объяснить ту жестокость? Давайте тогда вот женщине задам вопрос, с которой вот сегодня пресс-секретарь главы государства вот дал свое циничное интервью, и сам глава государства на выходных ни слова не обмолвился вот в программе «Воскресный вечер». Как вы считаете, Наталья, почему вот так на глазах всего мира себя ведут мужчины, не по-мужски, мужчины-политики?
Хороший вопрос. Наверное, потому что они политики.
Они мужчины. Вы как считаете, Сергей?
Ну, понимаете, в чем дело? Вот известная вещь, что в зонах в советских абсолютно безнаказанные начальники, ну, они пользуются там огромной степенью безнаказанности, очень часто оказываются не мужчинами, а импотентами. Видимо, абсолютная власть лишает человека мужественности. На самом деле лишает. Потому что это привычка к безответственности. А это главная черта, которая отличает мужчину. Отвечать за свои слова. А здесь хозяин свое слово дал, слово взял. Слово «мужественность» к ним не просто неприменимо.
Вопрос Владимиру Войновичу. Вы связываете какие-либо надежды с массовым маршем антивоенным, в воскресенье, что он сможет привлечь внимание к судьбам политзаключенных. Вам слово, Владимир Николаевич.
Ну, какое-то внимание, наверное, сможет привлечь. Мне просто очень трудно говорить, потому что я сам в марше участвовать не буду по физическим причинам, а не по каким-то другим. Просто я вообще плохо хожу, и мои ноги сейчас непригодны для марша. Поэтому я не могу никого призывать к тому, чего я сам не делаю. Но марши привлекают внимание, и это внимание чем больше, тем многочисленнее марши. Поэтому многочисленный марш привлечет внимание. Но одиночные пикеты тоже привлекают внимание. Всякие действия привлекают внимание, когда они существуют.
Ну, разумеется, Владимир Николаевич, никто от вас не ждет таких поступков, но вы сделали больше гораздо, чем иные участники марша, написав сегодняшнее письмо. Вопрос Марку Фейгину. Как вы считаете, должно ли мировое сообщество вот сейчас усилить свое давление на Кремль, когда счет пошел на минуты?
Вы знаете, оно уже и не ослабляло своего давления. Вот сегодня Евросоюз высказался своим специальным заявлением по поводу Савченко. Ну, там не в счет уже заявлений Госдепа, а не Соединенных Штатов. Они бесконечно высказываются каждую неделю. Вы знаете, здесь ведь вопрос критической массы. То, что пересилит ситуацию, переломит ее. То есть можно очень долго игнорировать это общественное мнение, но ведь оно рано или поздно материализуется в санкции, и усиление давления психологическое перейдет в свою материальную именно плоскость. Потому что нельзя исключать, что если даже умозрительно представить ситуацию, при которой Савченко умрет, то ведь это не шуточная ситуация для России, для Путина. Это уже очень серьезно. Гораздо даже, может быть, серьезнее, о чем Владимир Николаевич Войнович написал в своем обращении. Кстати, мы его Надежде Савченко отнесли вместе с обращением Мустафы Агат Джамилева и, значит, Файнберга. Просто, видите ли, какая штука. Здесь есть некий баланс между игрой на нервах у международного общественного мнения и интересом, который можно извлечь из продолжения удерживания Савченко в тюрьме. И где-то должна возникнуть некая ситуация, при которой одно уже пересиливает другое. Поэтому общественное мнение должно быть взбудоражено и дальше быть, и заявления должны продолжаться. Но, по-моему, только Обама остался последним мировым лидером, который еще впрямую не высказался и назвал фамилию Савченко. Хотя мне доподлинно известно, что это постоянно обсуждается там. Вот. Если уж он обратится к Путину с подобным обращением, то надо будет как-то реагировать, видимо. Другое дело, что до последнего момента глава Кремля выворачивался, ему это удавалось.
Вопрос депутата Верховной Рады Алексею Рябчину. Ну, тут в порядке бреда уже наши радиослушатели предлагают, может, кого-то обменять, какой-нибудь есть у вас высоко поставленный пленник среди сепаратистов, и поменять его на Надежду. Вам слово, Алексей.
Ой, у нас эти варианты ходили очень давно, и в порядке бреда, и в порядке даже, возможно, каких-то серьезных вещей. И назывались кандидатуры, я не буду выносить их в эфир. Но я напомню, что сестра Вера предлагала оставить ее вместо Надежды. Я уверен, что очень много наших коллег, депутатов, в том числе я, готовы пойти на то, чтобы Надежда вернулась в Украину, в украинское посольство, куда угодно. Мы готовы давать любые гарантии того, лишь бы спасти жизнь этого человека. Я хочу сказать, что в воскресенье, 1 марта, как вы уже говорили, будет всемирная акция поддержки Надежды Савченко. Ко мне обращаются очень много иностранцев, простых людей, которые были тронуты этой ситуацией. И мы все идем в церковь. И я уверен, что молитва – это просто может помочь Надежде, потому что когда молятся два человека, это уже сила. Поэтому я попросил всех людей, кто не может по каким-то причинам пойти поддержать митинг, либо еще просто помолитесь за Надежду, дай Бог ей здоровья и дай Бог разуму тем людям, от которых зависит судьба Надежды, чтобы они поняли, что ее нужно отпускать.
Обязательно, Алексей. Мы надеемся, что ее ситуация разрешится гораздо раньше воскресенья. Мы все в это верим. И все участники нашей передачи, конечно, выражают с ней солидарность. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».